Шалом, мы начинаем сегодня цикл уроков, посвященный второму недельному разделу Торы «Ноах». В конце первого недельного раздела «Берешит» Тора достаточно подробно объясняет, что привело к тому жуткому, трагическому событию, которое лежит в основе всего раздела «Ноах» – всемирному потопу. Как человечество, как первая человеческая цивилизация дошла до того, что довольно быстро подписала себе смертный приговор. Детали этого развития относятся к разделу Берешит, а сегодня мы посмотрим только вкратце то, как Тора завершает книгу. Раздел Берешит. Читаю текст. «И увидел Бог, что велико зло человека на земле, и что все побуждения помыслов его сердца все время во зло. И раскаялся Бог в том, что создал человека на земле, и скорбел в своем сердце. И сказал Бог: сотру человека, которого я сотворил, сотру всех с лица земли, от человека до скотины, пресмыкающихся и небесных птиц, ибо я сожалею, что создал их». А Ноах понравился Богу. То есть тот человек, которому будет суждено положить начало новому человечеству послепотопному, в результате гибели допотопного человечества, о нем Тора говорит здесь всего лишь несколькими словами. Ноах буквально понравился. В старых переводах переводится буквально «нашел милость в глазах Бога». Мециат хен – это означает быть кому-то приятным, симпатичным. То же самое здесь. Ноах понравился Богу. А чем он понравился? Что о нем можно сказать? Довольно скудную информацию мы все-таки находим в самом начале уже раздела Ноах. Вот что Тора там говорит. Вот порождение Ноаха. Ноах был человеком праведным и цельным в своих поколениях. С Богом ходил Ноах. И родились у Ноаха три сына – Шем, Хам и Ефет. Странность, которая есть в этом тексте, она очевидна. Вот порождение Ноаха. Порождение имеется в виду то, что он породил. То есть должны быть его дети. Но вместо того, чтобы написать «вот порождение Ноаха», Шем, Хам, Ефет, вместо этого Тора сразу после порождения говорит «вот порождение Ноаха». Ноах был человеком праведным и цельным в своих поколениях. С Богом ходил Ноах. Ну, это само по себе замечательно. Это нам дает какое-то объяснение, чем действительно Ноах понравился Творцу мира. Почему ему одному было суждено выжить в водах потопа? Потому что он был человеком праведным и цельным. Но с точки зрения текста, построения предложений не суразится. Почему-то вклинилось здесь то, что Ноах был человеком праведным и цельным, вклинилось между началом предложения, вот порождение Ноаха, и его естественным предложением. Шем, Хам и Ефет. Вот его порождение, вот его сыновья. А почему тогда вклинилась здесь характеристика Ноаха, то, что он был человеком праведным и цельным? Раши дает два ответа, как это часто бывает. Один на уровне пшат, другой на уровне драш. Посмотрим, что Раши пишет. Сначала на уровне пшат. Вот порождение Ноаха. Ну, а дальше что это? Упомянув о Ноахе, Писание хвалит его. Согласно сказанному, память о праведнике благословенна. К сожалению, точно передать на русском языке то, что сказано в оригинале, не получается. В оригинале сказано «Зехер цадик левраха», что означает не память, а благословенна память о нем. Это совсем другое. Имеется в виду следующее. Зехар цадик упомянул цадика, упомянул праведника, левраха, так благослови его. То есть, если мы в речи упоминаем какого-то человека хорошего, праведного, достойного, желательно тут же сказать несколько слов похвалы ему. Получается, что в действительности, если мы посмотрим снова текст, давайте еще раз прочитаем текст. Вот порождение Ноаха. Кто они, эти порождения? Ну, Шем, Хам и Ефет. Но поскольку упомянул Ноаха, то правильно тут же его похвалить, что Тора тут же и делает. То есть вот эти слова «Ноах был человеком праведным и цельным в своих поколениях», их следовало бы взять в скобки. Именно так и должна быть построена правильная речь. Упомянул праведника, благослови ее. Кстати, есть и второе, есть и обратная сторона медали. Упомянул нечестивца, выскажи все, что ты думаешь о нем. То есть, если зехер цадик левраха, то шем лишей меркав и так далее. Там, наоборот, по отношению к нечестивцам, проклятие. Это первое объяснение, и это пшат. Почему это пшат? Потому что нужно тут же сказать, то есть нужно понять эту фразу иносказательно, не буквально ее понимать, что вот порождение Ноаха, какие порождения, Ноах был человеком праведным. Нет. Иносказательно имеется в виду взять вот эти слова «Ноах был человеком праведным и цельным» в скобки. И тогда будет понятно, вот порождение Ноаха, имеется в виду Шем, Хам и Ефет, а пока что в скобках упоминаем, поскольку упомянули Ноаха, так говорим, что он человеком был цельным и праведным, все у него было хорошо. Второе объяснение, которое дает Раши, это драш. Драш требует понимать текст буквально, без всяких «как бы», имеется в виду и так далее. А что написано буквально? Смотрим текст еще раз. Вот порождение Ноаха. Каковы его порождения? Ноах был человеком праведным и цельным. Вот его порождение. Не Шем, Хам и Ефет, которые упомянуты дальше, а его дела. То, что он был праведным и цельным человеком. И так, поясняет Раши, иное толкновение. Стих учит тебя тому, что главные порождения праведников – их добрые дела. То есть дети – это тоже порождение праведников, но это уже на втором месте. Порождение – это то, что остается от человека. Это плод его деятельности. Это мысль, которую он высказал, которую он подумал, оформил ее словами и высказал. Это может быть книга, которую он написал. Это то, что он построил. Это то, что он дал людям, кому-то помог, кому-то дал хороший совет. Это, конечно же, его дети. Все это порождения, которые исходят от человека и которые остаются в этом мире после человека, даже когда он уходит. Его порождения остаются. Так вот, главные порождения – это не дети. Главные порождения, первые – это поступки человека. То, каков был этот человек. На втором месте уже его дети. Кстати, обратим внимание, Тора говорит здесь человеком праведным и цельным. Но праведный еще можно действительно отнести к тому, что говорит Раши, поступки. Но цельность – это не поступки. Цельность – это характер. Это то, что называется медот, качество характера. И об этом говорит комментарий Рава Ирша. Вот что он пишет. Я читаю текст. Тот факт, что после слова «порождение» Тора не перечисляет сразу сыновей Ноаха, а сначала говорит о его качествах, наводит на мысль, высказанную нашими мудрецами, что главными плодами человека, первыми результатами его трудов являются черты его характера, его человеческие качества. Человек праведный, цельный, именно благодаря этому Бог избрал его прародителем всех будущих поколений. А вот это уже совсем нетривиальная мысль. Потому что если до сих пор мы понимали, что порождение – это то, что исходит от человека, исходит от него в окружающий его мир, это высказанные им слова, это сделанные им поступки, это помощь другим людям, это дети, которых он одел, это все вне его. Но здесь сказано больше. Главный плод труда человека – это он сам. Это его главное порождение. Он должен породить самого себя. Он должен улучшить свой характер. Он должен выковать свои качества характера так, чтобы он был действительно, можно было бы его назвать цельным. Это программа «Максимум». Но любое изменение своего характера, любое улучшение своего характера, то, как человек становится действительно личностью, это и есть главное и главное порождение. Это основной продукт труда человека. Все остальное потом. Все достижения, все поступки, и дети, и внуки, и правнуки. Все это потом. А самое главное – это он сам. Это главное порождение человека. Это главный плод его труда. Если человек за всю свою жизнь ничего не сделал для того, чтобы улучшить свой характер, то все, что он достиг, все его достижения и все остальное, это только вещи второстепенные. А самого главного-то он и не сделал. Обратим внимание еще на одну сложность в этом тексте. Вот как сказано. Ноах был человеком праведным и цельным в своих поколениях. А почему в своих поколениях? В своем поколении. Конечно, хотелось бы сразу ответить, ну, а Ноах же прожил жутко-жутко долгую жизнь. И стало быть, за годы его жизни сменилось много поколений, которые могли бы сказать, что они современники Ноаха. Ну, так тогда все жили такую долгую жизнь. Значит, и поколение-то тогда было, на самом деле, куда более долгое. Так почему же все-таки в поколениях? И снова мы прибегаем к Раши, который снова дает два ответа. В своих поколениях. Некоторые из наших учителей считают, что это хвала. То есть то, что здесь написано в своих поколениях, Раши не пытается объяснить здесь на уровне пшат. Он сразу приводит драш. То есть следует понимать это выражение буквально. Мы имеем здесь в виду сравнить несколько поколений. Но куда идет это сравнение и что это должно нам сказать, вот на эту тему есть спор. Некоторые из наших учителей считают, что это хвала. Если бы Ноах жил в более достойном поколении, то он был бы еще более праведен. Вот почему в поколениях во множественном числе. Потому что мы сравниваем поколение, в котором жил Ноах, с другими поколениями. В этом поколении, даже в этом ужасном поколении, в поколении потопа, которое подписало себе смертный приговор, которое было полностью уничтожено милосердным Творцом, даже в нем он был праведен. Ну а если он бы был в окружении куда более помогающим ему, не в таком антагонистическом окружении, то он, конечно, бы вырос еще более крупным человеком, он был бы еще более праведным. А вот другие толкуют это сравнение с другими поколениями как неодобрение. Для своего поколения он был праведен. Но живи он в поколении Авраама, его ни во что бы не ставили. Вот это второе мнение я хочу пояснить более подробно. В чем его смысл этого? В том, что Ноах не такой уж был цадик, то есть был он праведник относительно своего поколения, в своем поколении он еще как-то считался праведником, а был бы он среди других людей, то его бы за праведника не считали. Ну, многие так и понимают, и так и переводят. Но это довольно странно, чтобы был спор между двумя мудрецами. О чем здесь спор? О рейтинге Авраама? Его рейтинг праведности, сколько очков он набирал бы. По первому мнению, он набрал бы 280 очков. Стало быть, если бы он был в поколении более подходящим ему, в поколении праведников, как поколение Авраама, например, ну, тогда бы он бы добрался до уж 340 как минимум. А второе мнение говорит, да нет, где там 280? С трудом 200. В своем поколении это еще, конечно, праведник, а в поколении Авраама никто бы на него и не посмотрел. Дело в том, что есть общие правила понимания источников наших мудрецов. И одно из таких правил говорит, что они обычно о фактах не спорят. Факты – это не та тема, которая обсуждается в Талмуде. Факты, они есть. А вот интерпретация фактов, понимание, что это мне говорит, что за этим стоит, вот о чем обычно спорят наши мудрецы. Поэтому некоторые предлагают понимание вот какое. Здесь тоже спор не о том, какой был рейтинг у Авраама. Спор здесь был о его мотивации. Ведь очень часто один и тот же поступок может быть сделан людьми с совершенно разной мотивацией. В том числе и такая вещь, как праведность. Праведность. Совершенно верно. Один человек может быть праведным, потому что ему хочется служить Богу. И он видит в этом свое призвание. Другой человек хочет быть праведным, потому что в этом он реализует самого себя. Третий человек хочет быть праведным на зло другим. Четвертый человек хочет... Самые разные мотивации могут быть. Так вот, именно об этом здесь разговор. По первому мнению, первое мнение говорит, что сказанное здесь Торой, вот это странное слово, он был праведен в своих поколениях, чем нас толкают на сравнение двух или нескольких поколений, это сказано только в похвалу Ноаху. То есть его мотивация была чиста и позитивна, и в своем поколении ему нужно было со скрежетом зубовным держаться за свои позиции, чтобы не сдавать их, и чтобы оставаться праведником, несмотря на то, что вокруг него был просто кошмар. Стало быть, если бы он оказался в среде, которая поддерживала бы его стремление быть праведным человеком, то он вырос бы еще больше. Он был бы еще большим праведником. Второе мнение говорит, нет. Мотивация здесь была другая. Наоборот, только в таком поколении он и мог стать праведником. Что это значит? Помню, когда много-много лет тому назад мне нужно было лететь, я летел тогда из Москвы в Тель-Авив. И вдруг в очереди на регистрацию встречаю, когда я стою в очереди на регистрацию, вижу одного своего знакомого. А он вместо того, чтобы встать, как все нормальные люди, в очередь на регистрацию, прямо проходит к окошку бизнес-класса и без очереди проходит регистрацию и удаляется на паспортный контроль. Фу, ничего себе, думаю я. Бизнес-класс, он же скромный, совсем скромный по своим доходам человек. Работает, живет на зарплату, жена, по-моему, еще и не работает. Откуда у него деньги на бизнес-класс? Он что, действительно, может быть, он бизнесом занялся вместе со своей преподавательской работой? Ну и когда я уже прошел через паспортный контроль, то, встретив его в коридоре, не удержался, спросил, здорово, как ты в бизнес-класс пошел? Он говорит, не спрашивай, у меня жена рожает, я должен срочно вернуться домой. Но в эконом-классе не осталось ни одного билета. Единственная моя возможность была попасть на этот рейс, это купить в бизнес-классе. Так вот, иногда мы смотрим на человека, который заходит в бизнес-класс самолета, мы думаем, о, это человек богатый, у него есть достаточно средств, чтобы купить себе место в бизнес-классе. А иногда человек заходит туда не потому, что он богатый, а потому что в эконом-классе все места заняты, чего больше не осталось. Так и с людьми. Есть люди, которые, по сути своей, в общем-то, люди средние. От уровня среднего и ниже. Но то, что было в жизни Ноаха, в его поколении, то удержаться на уровне, вот это вот на среднем уровне, на уровне ниже среднего, не получилось бы. Потому что вокруг был такой кошмар. Вокруг все было настолько прогнило, настолько испорчено, что все это смело бы Ноаха и он никогда бы не удержался и не стал бы праведником ни в коем случае. В такой ситуации, когда все места заняты, остается только одно. Остается только стать праведником, и тогда у тебя есть возможность удержаться. Иначе, если не идти здесь на совершенно экстремальные позиции, не захватывать экстремальные позиции, то тогда просто не удержишься. Ну, если бы Ноах оказался в куда более дружественной обстановке, в другом поколении, когда не было такого кошмара вокруг, поколение уже после потопа, которые выросли на том, что было в потопе, то тогда вовсе не обязательно было становиться праведником для того, чтобы... Тогда вполне можно было бы удержаться на уровне ниже среднего. Там бы он остался. У него бы не было никакого стимула расти. У него бы не было никакого стимула стать настоящим праведником. Вот что имеет в виду второе мнение. Не рейтинг Ноаха, а его мотивацию. Мотивацию, в общем-то, среднего человека, который вполне бы удовольствовался бы своим ниже среднего уровня, если бы не экстремальные обстоятельства того поколения, в котором он жил. Они и толкнули его к тому, что он стал праведником. Можно пойти вперед. Кстати, если в Раши мы не увидели объяснение на уровне пшата, оба объяснения, которые Раши дал, это драш, в котором слово «в поколениях» объясняется буквально, то есть сравнение с другими поколениями, то Рамбан представляет нам объяснение на уровне пшат. Вот что он пишет. Почему в Торе подчеркивается, что Ноах был праведником именно в своих поколениях? Некоторые мудрецы считают, что так сказано в похвалу, в поколении праведников он был бы еще большим праведником, а некоторые полагают, что так сказано в укор, это толкование приводит Раши. А мне кажется верным, что простой смысл пшат, не драш, который дает Раши, а пшат в чем, скучается в следующем. В тех поколениях только он один и был праведником. И не было в его поколениях праведного и цельного человека, кроме него. То есть на протяжении нескольких поколений, в которых Всевышний уже думает о том, чтобы уничтожить человечество в водах потопа и произвести новое человечество от какого-нибудь достойного человека, ищет его и не находит один-единственный. Единственного, какого нашел. Поэтому он в поколениях. И так сказано. Я вижу, что среди всех живущих ныне, лишь ты праведен передо мной в этом поколении. То есть во всем поколении не было иного достойного быть спасенным. И сказано это именно во своих поколениях, во множественном числе, поскольку многие поколения минули с тех пор, как человечество совратилось с пути. Но не было праведника на земле помимо него. То есть, может быть, Всевышний бы закончил первую фазу развития человеческой цивилизации еще раньше, если бы нашел человека, с которым можно было бы говорить. Но поколение идет за поколением, не с кем говорить. Недостойного претендента на то, чтобы от него произвести новое человечество. Поэтому и сказано здесь, говорит Рамбан, в поколениях, то есть на протяжении многих поколений Всевышний ищет того самого праведника, с которого начнется второе человечество, пока наконец не находит. Ноах. Продолжает Рамбан. И родились у Ноаха три сына. Шем, Хам и Ефет. Здесь Рамбан задает себе вопрос, а то, что они упомянут в этом порядке, это порядок хронологический? То есть Шем был старшим, Хам вторым, а Ефет младшим? Не очень-то получается, потому что это сталкивается с противоречием в других местах. Мне кажется, что Ефет старший из братьев. Почему? Как сказано, а у Шема родились дети, а его старший брат Ефет. В дальнейшем Тора говорит, что как раз Ефет-то был старшим. Хотя, конечно, в оригинале эту фразу «а старший его брат Ефет», она не так просто, как она выглядит по-русски. Она куда ближе к той известной фразе «казнить нельзя помиловать». И можно ее прочитать и так, и по-другому, зависит от того, где вы поставите запятую. Но вместе с тем все-таки куда ближе ее простое понимание, что старший брат таки Ефет. К тому же, хотите еще доказательство, говорит Рамбан? Я вам дам. При перечислении потомков сначала названы сыновья Ефета. Когда Тора уже перечисляет потомков Шема, Хама и Ефета, от которых произошло все человечество, то первыми перечисляются сыновья Ефета. Что, в общем-то, снова наводит на мысль, что Ефет был старше. Так обычно, кстати, в Торе. Если перечисляются дети братьев, то и всегда идет по порядку. От детей старшего к детям младшего. А все же, почему тогда в этом стихе упомянут Шем первым, если он вовсе даже не старше? Но в данном стихе первым назван Шем в силу его достоинств. То есть не в хронологическом порядке здесь перечисления, а по сути. Более достойный брат назван первым. Ну а почему тогда вторым назван Хам, а не Ефет, который был старшим? А после него упомянут Хам, поскольку родился вслед за ним. То есть если я сказал, что не в хронологическом порядке, это не совсем верно. Это, говорит Рамбан, и в хронологическом тоже. Именно поэтому после Шема упомянут Хам, ибо Хам действительно родился после Шема. А Ефет оказался последним, хотя он-то был и старшим. И Тора не пожелала сказать Шем, Ефет и Хам, ведь тогда бы вообще не было, не были упомянуты, упомянуты были бы не по порядку рождения. Тогда бы вообще не было хронологического порядка. А у Ефета не было особых достоинств, чтобы ради них нарушить порядок в отношении Шема и Хама. Сказать, ну хорошо, Шем, он самый значительный, самый достойный, а Ефет, он тоже достойный. Ну, не особо-то он достойнее, чем Хам. Поэтому ради него нарушать хронологический порядок не стоило. Ради Шема – да, ради Ефета – нет. Так и получилось. Сначала Шем, второй сын. Почему он упомянут первым? Вследствие своих достоинств. Потом Хам, потому что он был третьим сыном, после второго – третий. И только потом уже заключающий Ефет. Рав Ирш, говоря о сыновьях Ноаха, по своему обыкновению обращает внимание на их имена. Именно так он объяснял то, что говорит Тора о предыдущих поколениях, до потопа. И говорит он то же самое об этих поколениях. Вот что он пишет. Читаю. Три праотца нового человечества. А вот от этих трех появилось все современное человечество. Нет ни одного человека, который не происходил бы либо от Шема, либо от Хама, либо от Ефета. Родоначальники, их еще их называют иногда, родоначальники семитской, хамитской и ефетской рас. Имена братьев отражают различия их натур. Шем, что такое Шем? Буквально это имя. Имя, а имя – это имя сущностное, собственное. Это понятие, почему я сказал сущностное, по-русски говорят имя собственное, сущностное, так это называется в еврейской грамматике, шем эцем, то есть имя существительное, а это уже и в русском языке, существительное указывает на суть, это понятие о данном объекте. И по сей день человеческая мудрость состоит в способности давать имена вещам. Что означает давать имена вещам? У нас был уже пример самым первым человеком, с Адамом, который дал имена всем животным. Это не просто он раздавал им имена кисок и мурок или еще что-нибудь. Имеется в виду, в каждом животном, каждому животному дал имя на святом языке, которое выражает его суть. То есть выражать суть и значение словами. Это главная интеллектуальная деятельность человека. Выражать словами постигаемую суть предметов и функциональных связей между ними. Таким образом, Шем указывает интеллектуальную, ну или духовную деятельность. Дающий имя определяет сущности вещи, концепции или идеи. Итак, второй сын Ноаха, Шем, был интеллектуалом по характеру. Хам, слово хам означает горячий. Хам, пылающая чувствительность, накал страстей, влечений. Ефет от слова «ефе», то есть красивый или привлекательный. Вот теперь мы можем резюмировать. Итак, суммируем. Шем – это ум, дух. Хам – жар физических желаний и страстей. Ефет – чувствительность, восприимчивость к красоте. В гармоничной личности, каковой был Ноах, а откуда мы знаем, что Ноах был гармоничной личностью? Потому что о нем сказано, что Ноах был человеком праведным и цельным. Цельный, имеется в виду, гармоничная личность. Все эти силы объединяются и действуют сообща. Но когда каждый из этих трех аспектов действует сам по себе, вот тогда и появляются мыслитель Шем, чувственный Хам и эстет Ефет. О том, как эти качества характера проявятся в дальнейшем в известной очень истории с опьянением Ноаха, и о том, как эти качества сформируют три основных отряда человечества, об этом мы будем говорить на следующих уроках. А пока что двигаемся дальше. Читаем следующий отрывок Торы. «И растлилась земля перед Богом, и наполнилась земля воровством». Здесь должен сказать, что переводчикам очень-очень трудно. Написано в оригинале «Ватималеха арец хамас». Слово «хамас», если мы берем его строго аллахическое значение, то это особый вид присвоения чужого имущества. Есть несколько возможностей присвоить чужое имущество. Можно ограбить человека, взять и силу у него что-то отобрать. Можно своровать у него, так что он не заметит, как мы присваиваем его имущество. Можно его одурачить, можно смошенничать, так что он сам обмануть, так что он сам даст нам свое имущество по своему собственному желанию, только основанному на заблуждении, ошибке. А вот есть еще один способ. В большинстве этих, во всех этих случаях практически, можно подать в суд на человека, который таким образом нечестно присвоил наше имущество, и попытаться его вернуть. А есть другая форма присвоения чужого имущества, в которой вот эта возможность подать в суд отсутствует. Различные виды мошенничества мелкого, в которых в суд нельзя подать. В качестве примера мудрецы всегда приводят то, что было тогда в ту допотопную эпоху, когда человек выходил с корзиной фруктов на рынок, и к нему подходили молодые парни и спрашивали, а можно попробовать? Продавец всегда любит, когда у него просят попробовать, потому что он надеется, что у него хороший товар. Люди распробуют, увидят, что это вкусно, и купят. Но молодой человек, попробовав, говорил, и уходил. Вслед за этим появлялся еще один. И тоже просил попробовать. Вслед за этим еще один, еще один, еще один. Пока в конечном итоге в корзине не оставалось практически уже ничего. А можно на этих сорванцов подать в суд? Конечно, нет. Вот это слово «хамас», «ватималь арец хамас», это его аллахическое значение. Но его значение в языке шире. И обычно это понимается в самом раз, не только несправедливость такого характера, но и самые различные виды неправильного, гадкого поведения. И поэтому переводчики здесь бедствуют. Кто говорит, кто переводит, и наполнилась земля разбоем, хотя понятно, что разбоя тогда в таком виде не было, разбоя-то. Разбойники – это именно как раз те, которые грабят на большой дороге. Кто говорит злодеяниями, трудно это переводить. Ну, мы будем считать, что написано здесь воровством, хотя снова это и буквально не воровство, потому что в обычном случае воровства, если мы знаем, кто своровал, можем подать в суд. Но здесь особое такое воровство. Вернемся снова к тексту. «И увидел Бог, что земля растлилась, ибо всякая плоть извратила свой путь на земле». Вот это уже не хамас, это уже не воровство. Извращение своего пути, что имеется в виду, сейчас увидим. «И сказал Бог Ноаху, конец всякой плоти настал передо мной, ибо полна земля воровства, и вот я истреблю их с землей». Раши тут же поясняет, что растление имеется в виду разврат и идолопоклонство. Вот что отличало тогда человечество, то в том поколении, на самом деле идолопоклонство появилось еще раньше, в поколении Еноша, добавилось к нему еще и добавился еще разврат. И вот это то, что отличало прежде всего обстановку того поколения. Правда, сказано еще после того, как говорится о растлении, Тора прибавляет еще несколько слов, посмотрим их снова в тексте. «Ибо всякая плоть извратила свой путь на земле». Всякая плоть, что означает всякая плоть? Всякий человек. Говорит Раши, да нет, понимать нужно буквально, всякая плоть. Всякая плоть, это включает любые животные. А что значит, что они извратили свой путь? Даже скот, звери и птицы совокуплялись с особами иных видов. Вот это самое извращение. То есть получается, что растление, имеется здесь в виду извращение. И если по отношению к человеку более-менее понятно, о чем идет речь, что как это относится ко всякой плоти, говорят мудрецы, которых Раши здесь цитирует из Мидраша, что это были, мы все назвали, смешанные браки. То есть, хотя у животных заложено инстинктом, это именно отношения со своим, только внутривидовые отношения, и попытаться сделать, сосватать животных разных видов, это совсем непростая задача. Хотя нельзя сказать, что она неразрешимая. Знаем, что давным-давно уже человек скрещивал лошадей с ослами, получая мулов, или делал какие-то другие виды таких смешанных животных. Но это всегда очень-очень непростая задача. Потому что, естественно, так как заложено это в природе, в инстинктах животного, то, что говорит еще Тора о создании мира, что каждый вид был создан леминео по своему виду, то есть притяжение к своему, к особям другого пола своего вида и полнейшее отторжение остальных видов. И вот здесь, перед потопом, это нарушилось. Вопрос как? Почему? И мы видим, по крайней мере, что среди тех аргументов, которые Всевышний выдвигает в пользу своего решения уничтожить не только все человечество, а на самом деле, как мы будем учить в дальнейшем, и все живое. Ведь в тот момент, когда начался потоп, то погибают не только люди, но и звери, и животные, и птицы. И только те, которые спаслись в Ноевом ковчеге, только они-то и остались, а все остальные были уничтожены. Вот, пожалуй, у нас ответ на вопрос, а почему они были уничтожены? Который говорит, что они все извратили свой путь. Ну как животное может извратить свой путь? То, что человек может быть извращенцем. Понятно. У человека есть разум, который стоит над. Не только разум, есть у него прежде всего эмоции и разум, которые стоят над физическим инстинктом. И у человека эти два уровня могут пересилить существующий у него инстинкт. И эмоции, влечение, увлечение, они могут толкнуть человека на то, что мы бы назвали извращенным образом поведения. Но у животных-то этого нет. Для них инстинкт – это потолок, и ничего кроме инстинктов там-то нет. Так откуда же у них извращенное поведение? Когда наши мудрецы спрашивают, что привело к тому, что в потопе погибли не только люди, но и животные, то обычно даются два ответа. Первый ответ – все было создано ради человека. И в тот момент, когда нет человека, когда уничтожается человек, нет смысла и в животных, которые не существуют сами ради себя, а существуют только ради человека. Они были созданы только для человека, ибо он венец творения, он цель всего творения, и все существует ради него. Представим себе, что нас пригласили на свадьбу, мы все приходим на свадьбу, и мы все ждем и ждем. Ну, мы привыкли уже, мы знаем, что у евреев никогда ничего вовремя не бывает, и надо подождать. Полчаса, час, полтора часа, но уже вот как-то уже многовато и немножко тревожно. А чего, собственно говоря, ждем, мы спрашиваем? Жених не приехал. Жених? Невеста здесь, и семья ее здесь, а жених не приехал. Мы ждем и ждем 2 часа. И вот тут раздается телефонный звонок, и нам говорят очень неприятная весть. Жених по дороге на свадьбу попал в аварию, и теперь его еще с переломом увезли в больницу. И сегодня, конечно, никакой свадьбы не будет. Все отменяется. Потом, но сегодня нет. И тут мы видим, что выходят официанты, начинают убирать угощения, салаты в холодильник, это туда, бутылки в ящики, сдирают скатерти со столов. И все это красивое убранство зала, все исчезает на наших глазах. Почему? Погодите, что вы делаете? Ну хорошо, жених не пришел, свадьбы не будет, ну собрались люди, хотя бы сядем, поедим, не? Если кто-то задаст такой вопрос, то люди, понятно, не понимают. Все, что мы здесь собрались, все, что мы пришли сюда ради жениха, ради свадьбы. И все это убранство зала, и гирлянды цветов, и белые скатерти, и угощения на столах, все это ради жениха. Нет жениха, нет никакого смысла в гирляндах цветов и во всем украшении. Так же и с животными. Они погибают. Почему? Потому что они были созданы только ради человека. Нет человека. Нет всего остального. Человек, в нем концентрируется вся цель творения. От него зависит судьба всего-всего мира, всего существующего. И если он доходит до такой деградации, как поколение Ноаха, то он тем самым не только себе подписывает смертный приговор, но и всей окружающей среде и всему животному миру. Обратите внимание, что вот это, я это называю еврейской экологией. Современный экологический взгляд современного человечества, что вот есть такая прекрасная, девственная природа, и приходит грубый человек со своим стремлением к наживе и начинает все портить, и здесь он вырубает леса, и здесь он сжигает уголь, и здесь у него выходят газы, и здесь у него все портит. Экология – это природа, а человек как будто бы он вторгся с Марса откуда-то и начинает здесь все изменять, и портить, и гадить. Экология тоже совершенно другая. Человек, безусловно, часть всей экологической схемы. Только он главная часть, центральная. Он цель-то всего творения. Все они существуют ради него. И человек, конечно, своими поступками, он влияет. Влияет и определяет судьбу всего, но только совершенно по другой схеме. Если он выполняет свою функцию, ради которой он был создан, то тогда и все творения остальные, и животные, и флора, и фауна, все это приобретает смысл. А если он, наоборот, деградирует, то тогда и существование всех, и тогда все остальные творения оказываются никчемными. Ради чего они существуют? Ради вот этого вот. Это первое объяснение. Второй подход другой, который мы находим в книге Зоар. Не только в Зоаре, конечно, нет. Я неправильно говорю, не только в Зоаре. Это уже Ран об этом пишет. То есть совсем даже не каббалистических источниках это тоже есть. Это то, что сказано у нас здесь. Ибо извратила всякая плоть свой путь, даже скот, звери и птицы совокуплялись с особями иных видов. А мы спросили, а чего это они вдруг? А это было влияние человека. А как человек на них влиял? Я понимаю, в человеческой среде есть в группе один нехороший ученик, и он плохо влияет на всех остальных, потому что они его копируют, обезьяничают. И его плохое поведение становится плохим примером для подражания. И таким образом он всех портит. Ну, животные-то, я не знаю, что они смотрят на сегодняшнего человека, как он выглядит, и тоже... Это мы видим, что ЛГБТ-содружество в животном мире на сегодняшний день еще не существует. А в чем же здесь влияние-то человека? Человек не просто... Перед объяснением вспоминаю, как-то давным-давно уже разговорился с одним человеком из России, который приехал из России в Израиль. Он говорит: вы представляете, что здесь происходит? Вот я недавно был на рыбалке, вы не представите себе, я карася на живца поймал. Карась. Это мирная рыба. И вдруг стать хищной, попытаться проглотить живца? Я говорю: знаете, это, наверное, тлетворное влияние людей. Здесь просто такая обстановка. Человек человеку волк, ну вот и даже карась воспринимает такой образ поведения, начинает быть хищным. В чем здесь смысл? Человек не просто венец всего творения. Он включает в себя все стадии творения до него. Я помню, как, кажется, в 10 классе школы на уроке по биологии нам объясняли, что человеческий эмбрион проходит все стадии эволюции до него. Сначала он похож на земноводных, пресмыкающихся, потом на рыб, потом на млекопитающих, и только в конце он уже начинает развиваться эмбрион, как человеческий эмбрион. Это не случайно. Потому что действительно, я здесь напоминаю то, что говорится в самом начале книги Берешит, когда Всевышний говорит: сделаем человека по образу и подобию нашему. Сделаем. Почему во множественном числе? К кому он обращается? Поясняет Рамбан. Он обращается к земле. Земля – это та среда, из которой вышло все творения. Вся флора и вся фауна, все растения, все животные. К ней обращается Всевышний. Сделаем. То есть ты дашь его тело, а я дам его душу. Это означает, что все творения, они все участвуют в создании человека. Каким образом они участвуют? Не творчески участвуют, а в том, что определенные части творения, они включены в человека. Поэтому. Знаете, на что это похоже? Когда мы входим в здание, то мы видим там электрощит. Там масса рубильников. Вот от этих самых рубильников зависит то, что происходит во всем здании со всеми его этажами. Будет ли работать освещение, будут ли работать кондиционеры, будут ли работать там компьютеры. Все на этом небольшом щитке. Этот щиток, он как бы мозг всего этого здания. Вот человек, его натура, его личность представляет собой вот такой вот мозговой центр всего-всего творения. И в тот момент, когда человек деградирует, то поскольку в нем заложены такие вот эти центры всех остальных творений, то он тянет все творение за собой вниз. Вот почему растление человека в сексуальной сфере, оно подействовало и на животных тоже. Поэтому и у животных это проявилось в том, что, несмотря на заложенные в них инстинкты, иметь отношение только с особами своего вида, здесь, благодаря этому тлетворному влиянию, которое исходило от человека не в качестве плохого примера, а по совершенно другим, по внутренним каналам влияния, которые сумели запутать алгоритмы поведения животных. Вот из-за этого и получилось, что начали животные спариваться с особями иных видов. нужно сказать, что вот это вот положение, так человек был создан, и так продолжалось до потопа. Но после потопа вот этого вот возвышенного положения человек лишился. Я здесь забегаю далеко вперед. После потопа Всевышний обещает Ноаху и его сыновьям, что впредь, и он заключает с ними союз об этом. Союз – это значит, те отношения, которые есть у нас сейчас, мы их продолжаем на следующие поколения, вне зависимости от того, что в них произойдет. И в чем суть этого союза? Что Всевышний обещает, что больше никогда вот такого всемирного потопа больше не будет. Это значит, как бы люди себя ни вели, какая бы деградация не наблюдалась бы в человеческом обществе, поведение человека никогда не приведет больше к мировой катастрофе. С этого момента начинается правило, которое наши мудрецы называют «Олам каминаго ноэг». Мир управляется естественным порядком, обычным, и в нем происходит сегодня все то же, что происходило вчера, несмотря на поведение человека. Как говорит Талмуд, когда греческие или римские собеседники спросили еврейских мудрецов, вот если ваш Бог, как вы говорите, так не любит идолопоклонство, то тогда почему бы он не поразил какой-нибудь карой статуи богов, Зевса Олимпийского, Аполлона кого-нибудь еще? Почему он их терпит? Ведь он же всемогущий, вы же согласны? Он всемогущий, раз. Он против идолопоклонства, два. Так почему тогда идолы? Вот замечательные статуи у нас стоят в каждом городе, и ничего с ними не случается. Ответили мудрецы, ну, если бы вы только поклонялись идолам, статуям, тогда, может быть, действительно имело бы смысл взвесить такую опцию, взять всех и уничтожить. Но ведь есть же среди вас такие, которые поклоняются солнцу, луне, звездам. А германцы, например, поклоняются лесам, деревьям. Кто-то поклоняется рекам, горам. Так что же вы хотите? Следуя вашей логике, Всевышнему нужно было бы уничтожить все это. Уничтожить солнце, уничтожить луну, уничтожить звезды, уничтожить леса, уничтожить... Вы что хотите, чтобы он из-за дураков, извините, конечно, за выражение, никого лично не имеем в виду, но не хотите же вы сказать, что из-за дураков Бог должен уничтожить весь мир? Нет, так не будет. Эла улам каминаго ноэг, на самом деле мир управляется обычно, в нем все идет своим чередом, а что касается тех, извините за выражение, дураков, то им придется в конце концов держать отчет за все свои поступки. Им придется за это отвечать, но мир больше. Вот это вот уверенность мудрецов, которые говорят, а что же вы хотите, чтобы Бог уничтожил мир из-за дурачья? То есть это кажется таким... такой ерундой, совершенно нонсенс. Да на самом деле было уже такое один раз. Был же потоп. Весь мир бы, все человечество, все живое было уничтожено из-за поступков человека. Да, действительно, один раз такое было. Но после этого уже больше не будет. И это та самая клятва, которую Бог дал, что отныне больше потопа, который уничтожит все живое, не будет. Казалось бы, благая весть человеку, на самом деле, это унижение. Потому что до сих пор было настолько ясно, настолько очевидно, что человек – это центр всего творения. И в тот момент, когда он деградирует, то весь мир деградирует вместе с ним и достоин уничтожения, то теперь уже человек может делать что угодно, внимания не обращаем. Ты можешь ходить на голове, ты можешь делать что угодно. Мир остается нетронутым. Улам каминаго ноэг. И вот теперь уже, снова я возвращаюсь к экологии, если раньше вот эта вот самая экологическая модель была совершенно очевидна, что человек, он центр всего, и он вершина, и все ради него, он часть всей этой пирамиды, но он оказывается наверху пирамиды, то вот теперь уже это не очевидно. Теперь уже человек вполне может восприниматься как еще одно животное. И теперь уже может когда в какой-то момент появиться и Дарвин и сказать, да, действительно, и человек животное, и может он и произошел даже от животных. А раньше, до потопа, подумать такое было невозможно, было совершенно очевидно. Но все это изменилось, и всему этому подвел черту всемирный потоп. Посмотрим еще несколько замечаний Раши по поводу этого текста. Так. «И сказал Бог Ноаху, конец всякой плоти настал передо мной, ибо полна земля воровства». Видим любопытная вещь. Упоминается здесь извращение, растление, язычество, сексуальные нарушения. А в конце, конец всякой плоти настал передо мной, ибо полна земля воровства. Именно из-за воровства. Почему именно из-за воровства? Окончательный приговор был вынесен, говорит Раши, именно за воровство. А почему же так? А Рамбан говорит, Творец, обращаясь к Ноаху, указал в качестве причины потопа именно воровство и не упомянул о том, что всякая плоть извратила свой путь. Потому что воровство – это всем известный грех. И наши мудрецы сказали, что приговор этому поколению был скреплен печатью именно из-за воровства. А причиной тому то, что греховность этого поступка можно постичь разум. Почему именно за воровство? Почему именно это привело к подписанию приговора? Но это же вещь, которую разум понимает. Не нужно получать это от какого-то пророка. И они не нуждались в предостережениях пророка. Вот почему так строго Всевышний взыскивает именно за тот грех, за тот грех, о котором понятно разуму человека, среднего разума человека, достаточно для того, чтобы понять, что так нельзя себя делать, повести. И они не нуждались в предостережениях. И еще вторая причина. Ведь воровство – это зло как по отношению к небесам, так и по отношению к людям. Бог повелел не воровать. И воровство – это зло по отношению к людям, поэтому за это платят дважды. Это два объяснения Рамбана. А вот что пишет Рав Ирш. Помним, что здесь воровство – это особое, то называется хамас. Хамас – это особое воровство, с которое нельзя привлечь к суду, но которое постепенно разрушает общество. Распад общества начинается с морального разложения. И когда общество уже разложилось перед Богом, никакие общественные институты уже не спасут его от гибели. Для защиты от открытого разбоя существуют охранительные механизмы, законы, тюрьмы. Однако неподсудные темные делишки могут быть предотвращены только тщательным следованием законам божественной морали. Причем не только отдельными личностями, но и всем обществом в целом. То есть, почему именно Хамас, вот эти вот неподсудные дела, неподсудное такое воровство и мошенничество, когда все обманывают друг друга и все мошенничают, почему оно приводит именно к смертному приговору? Да потому что если бы это были другие грехи, в том числе даже воровство или грабеж или что-нибудь, общество с этим может совладать, потому что у общества есть средства борьбы с этим. Есть закон, есть полиция, есть суды, есть тюрьмы, есть армия, есть... Но в тот момент, когда вещи не подсудные, когда все гниет изнутри, все воруют друг у друга, но воруют так, что никого невозможно по суду, то это уже вопрос нравственности. Общество в целом безнравственно, и с ним ничего невозможно делать. Перевоспитать, конечно, это великолепная идея. Перевоспитать общество, вещь, которая оказывается практически невозможна. И вот в результате этого, когда нет никаких средств, других борьбы с тем гниением, которое, с тем процессом гниения, который распространяется во всем обществе, то выход может быть только один. Такое вам общество нужно попросту убрать, смыть его, а затем построить новое общество на новых основах. Вот почему при всех дополнительных, при всех других нарушениях, при растлении, при извращении, чем угодно, но приговор подписывается именно вследствие Хамас, то есть такие виды мошенничества и воровства, которые не подсудны и с которыми может совладать только мораль.